Не дайте дьяволу украсть вашу радость, вашу жизнь, вашу любовь. Нет, нет, нет. Вы скажете: «Не знаю, может ли Бог простить». Бог может простить все, если вы в этом покаетесь.
Время коротко. Мы живем последние дни. Иисус скоро грядет. Бог хочет вам многое показать в Своем Слове, чтобы помочь получить ответы, которые вам нужны, дать вам мир и утешение, и помочь вам принять правильное решение для вашей жизни, семьи и будущего. Бог знает конец от начала. Его Слово и Его Дух в вашем распоряжении, чтобы подготовить вас к тому, что впереди. Таков Божий путь сказать вам, что Он может совершать в вас необычное, что бы ни случилось в вашей жизни. Божье прощение всегда доступно. Вы у Него в сердце навсегда. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» Глория Купун и Билли Брим раскрывают, почему мы призваны проявлять в этом мире Божий свет и Его любовь.
Здравствуйте. Мы с Билли углубляемся в книгу Откровения. Билли глубже, чем я. Я слушаю. Мы с нетерпением ждем. И знаете что? Иисус грядет. Он скоро придет.
Это последнее утверждение в книге.
И мы будем готовы. Мы с вами будем готовы. Церковь будет готова. Я верю, что ваша семья будет готова. Молитесь.
Если у вас есть их имена.
Упоминайте их в молитве, свидетельствуйте им.
Именно этому посвящена вся книга. Конечный итог — последнее утверждение. Он грядет скоро.
Скоро.
Итак, Он говорит церквам. У Него для них послание. Он начинает говорить этим семи церквам в Азии. Глава 2, стих 1. «Ангелу Эфесской церкви напиши». Павел раскрыл самое большое откровение именно Эфесской церкви в послании к Ефесянам. Они являются той церковью, тем собранием, которому было открыто, что они воскресли и посажены одесной Отца. Высшего откровения не было дано ни одной церкви в новозаветных посланиях церквам, чем церкви в Эфесе, в послании к Ефесянам. Там пастором был Тимофей. Павел часто там бывал. А потом Иоанн был там пастором. Так что они получили самое глубокое откровение.
Это впечатляет.
Когда мы смотрим на эти церкви, мы помним ключ, данный нам в первой главе. «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Эти семь церквей, эти семь собраний, были не единственными существующими тогда. Это не все регионы, которые тогда были, но они символичны. И это церкви, существующие в то время. Это то, что есть. Это можно довольно много изучать. Являются ли эти церкви пророческими? Является ли это историей церкви, рассказанной в том времени в будущем?
А кто там был? Я хочу написать на полях.
Хорошо.
Павел, Иоанн.
Там был Павел. Помнишь, в 19 главе Деяний сказано, что он туда пошел и нашел Ефесян,
да.
И спросил их, были ли они крещены Духом. А они сказали, «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». И Он с ними говорил. Услышавшие Его, они крестились Духом. Он
да.
туда регулярно приходил. И в Своем послании Он дал им глубокое откровение. Послание к Ефесянам написано им. Все послание к Ефесянам рассказывает нам о Божьем плане проявлять себя в отношении Поднебесия через Церковь. И в этой книге сказано, что Бог воскресил Иисуса и посадил Его одесную себя. И воскресив Его, Он воскресил и нас. Он оживил нас, воскресил нас и посадил нас с Ним. Это
да.
книга, в которой сказано о всеоружии Божьем и о молитве.
Слава Богу.
Самое глубокое откровение из всех откровений, данных новозаветным церквам, было дано Эфесской церкви. Одно время ее пастором был Тимофей. Иоанн был ее пастором. Некоторые люди говорят, что эти церкви являются историей церкви, рассказанной в будущем. Я это подробно изучала. Я читала Кларенса Ларкина. У него написано, «Эта церковь охватывает с того года по тот год, а эта церковь охватывает с этого года по тот год». Достаньте его книгу по Откровению и посмотрите. Лично я не вижу, что это идет от одного периода к другому, потом к другому периоду, потом к другому периоду, потому что я знаю, что в послании к Ефесянам 5 сказано, что он придет за славной церковью. Сказано, что он придет за славной церковью. Я действительно вижу, что в тех существующих тогда церквах мы находим послания для себя. И, вероятно, они пророческие. Я не знаю. Я не эксперт в этом. Но в каждой из этих церквей я вижу то, что может принести пользу и нам. Номер один. Каждой церкви Иисус сказал, «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Это говорит мне, что Дух Святой постоянно говорит церквам. Каждый человек, равно как и собрание, призваны Богом слышать, что Дух Святой говорит церкви. Дух, Дух Святой. До этого никого такого не было. Иногда я говорю группе пасторов. Никто до этого не был пастором в то время, так что нужно слушать, что говорит Дух. Вы, каждое собрание, должны быть светильником для Духа Святого, для Божьего света. И нельзя это сделать, пытаясь быть как этот мир. Мы не должны приспосабливаться к этому миру. Мы должны выйти из этого.
Да.
Быть связанными с теми небесными светильниками перед престолом Божьим. Позволить Духу Божьему проявить себя в виде света. Иногда меня огорчает то, что я вижу в наших собраниях. Иногда я огорчаюсь, Глория. И я не хочу быть судьей. Но я знаю, что для того, чтобы привлечь этот мир, нужно давать свет. Мы должны нести свет Духа Святого. Мы должны иметь проявление даров Духа. Мы не должны исключить их и стать похожими на этот мир. Мы не призваны развлекать. Я люблю прекрасную музыку и прекрасное пение. И иногда показывают действительно помазанную драму, которая является отличной. Но мы призваны проявлять Божий свет и силу, и Иисуса. Подумайте об этом. Это было написано в 96-м году. «Он воскрес из мертвых и взошел на небо 60 лет до этого. Он вернулся. Он оставил церковь, и через 60 лет мы видим признаки закваски, влияния. Мы уже видим признаки опасности в церкви. Почему? Есть враг. Есть враг Бога. Он видит, как на земле созидается это замечательное тело Христово. И он борется. И борется против него. Здесь мы видим, какими путями он борется против него. Но каждой церкви, всем до одной, он говорит, «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». И каждой церкви он говорит, «Тому, кто будет победителем, я дам то-то и то-то». Но каждая из этих церквей, даже самые плохие из них, в самом плохом виде была победительницей. И каждую церковь он призывал к тому, чтобы она стала победительницей.
В Библии сказано, вера — это победа.
Победившая мир.
Победившая мир.
Плоть дьявола.
Верно.
Он обратился к каждой из этих церквей. И он начинал с того, что в них хорошего. А затем Библия говорит, что тех, кого он любит, он наказывает или исправляет. Если вы не любите своих детей, вы позволяете им уйти к дьяволу. Вам все равно. Но если вы любите своих детей, вы хотите их правильно воспитать. Так что он исправляет и исправлял те церкви, которые нуждались в исправлении. И потом он говорил им, побеждайте. Дьявол ненавидит эту книгу, потому что она показывает его окончательное поражение. А каждой церкви сказано быть победительницей.
И сказано, как побеждать.
Да. Греческое слово «побеждать» — это «никео», «н-и-к-е-о», и означает «преодолевать», «покорять». Мы не должны быть покоренными. Мы должны побеждать. Иисус приходит в те далекие дни, чтобы передать церквам послание. Во второй главе мы видим Его. «Ангелу Эфесской церкви напиши». Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Вчера мы об этом говорили. Даже сегодня Он посреди нас, когда мы собираемся вместе. Была одна церковь, посреди которой Он не был. Он был снаружи. Но все равно Он сказал, «Я стучу в дверь, пытаясь войти внутрь». Он хочет быть в вашей церкви, в моей церкви,
но
и быть принятым.
Но я хочу быть в той церкви, где Он.
Я хочу быть в той церкви, где Он.
Да, аминь.
Иначе зачем тратить свое время? Он сказал, «Знаю». Он знает все о своих церквах, о своих собраниях. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Понимаете, их послал дьявол. «О, мы апостолы, у нас есть послание, да, да, да». Но вы обнаружили, что нет. Ты много переносил и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал. Я хочу вернуться к книге Деяний. Когда Павел прощался в последний раз с церковью, то при посещении их он сказал, «Смотрите, берегитесь». «Потому что войдут лютые волки». Вот те волки, о которых Павел их предостерегал. Он сказал, «Я иду в Иерусалим». Он был готов идти. И по пути он их посетил. И он сказал им, что к ним войдут, и будут среди них лжецы. Лжецы у них появились. Господь хвалит церковь. Он сказал, «Вы их распознали. Вы распознали лжецов, когда они появились». Стих 3. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя». Он предостерегает их, каждое из этих семи собраний. Бог, который есть любовь, предостерегает их от того, что может сделать их такими, какими стала позже церковь, теплыми. Он предостерегает их, чтобы они не переставали всегда возноситься в Боге. И вот что он говорит церкви в Эфесе. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Ты работаешь, ты много работаешь, ты делаешь то и делаешь это, у тебя все эти программы в действии, ты распознал дьявола». Он не упоминает здесь ни одного плохого момента. «Ты много трудишься, не изнемогаешь, но ты оставил свою первую любовь». Кто является нашей первой любовью? Глава церкви, Спаситель, которого мы встретили в тот день, когда Глория сказала, «Возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь». Глория, с этим количеством телевизионных передач, идущих по всему миру, со всеми многочисленными встречами, которые вы с Кеннетом проводите, ты не можешь оставить свою первую любовь.
О, нет.
Ты не можешь ее забыть. И поэтому сегодня утром, когда я рано встала и вышла на кухню, чтобы взять себе чашку кофе, а ты была там в пижаме, ты сказала, «Я еще не молилась». Потому что ты не оставляешь своей первой любви.
Не оставляю.
И это является причиной, почему пасторы истощаются.
Я верю, что так оно и есть.
Конечно. Единственная безопасность, чтобы не истощиться, это ваша первая любовь. И если вы сохраните свою первую любовь и сохраните общение со своей первой любовью, тогда вы не истощитесь.
Да, это правда, Билли. Совершенно верно.
Но если вы оставите свою первую любовь, именно это он им говорил. Ты много работаешь, ты трудишься, но ты истощишься, если забудешь свою первую любовь. Была одна женщина. Сейчас она на небе. Ее имя Роксана Брандт. Роксана приходила к брату Хейгену. Она была евангелисткой, хорошей евангелисткой, чудесной евангелисткой. Но в середине ее служения у нее начались срывы, физические, всякие. Бог использовал брата Кеннета Хейгена, чтобы послужить ей. Она приходила и навещала его. Однажды она пришла в мой офис и рассказала, что он значил для нее, что значило его учение по слову. И она сказала, «Я стала такой занятой в работе для Господа, что забыла Господа работы».
Так нельзя делать.
И это вызвало срыв. Иисус делает это не потому, что Он склонен к осуждению. Он это делает, потому что любит нас. И Он хочет, чтобы церковь на земле преуспевала.
Верно.
Поэтому в 5 стихе Он говорит, «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». В этом стихе Он дважды упоминает покаяние. Это воскресший Господь Иисус. Он говорит новозаветной церкви, и Он говорит им покаяться. Некоторые люди говорят, «Нам не нужно каяться». Каждый из этих церквей, он говорит, покаяться. Что означает покаяться? Это означает осознать, подойти и признать, что ты идешь в неправильном направлении, и затем развернуться в обратную сторону.
Если вы оступились,
вы каетесь и направляетесь назад к Богу. Фактически на иврите в Ветхом Завете это определяется, как если бы вы удалялись от Божьего замысла.
Да, верно.
Вы видите, что удаляетесь от Божьего замысла. Он всегда призывал евреев «покайтесь». «Вернитесь ко мне
вы
и в мой замысел».
Вы делаете разворот.
Делайте разворот.
И возвращайтесь.
Возвращайтесь.
Не дайте дьяволу украсть вашу радость, вашу жизнь, вашу любовь. Нет, нет, нет. Вы скажете, не знаю, может ли Бог простить. Бог может простить все, если вы в этом покаетесь.
Именно.
Во имя Иисуса Он это сделает.
Безусловно. Я знаю много служителей, Глория, которые оступились и ошибались долгое время,
да,
потому что оставили свою первую любовь и Его Слово. Враг охотится за вами.
Да.
Он охотился за вами. И мне безразлично, куда вы упали. В Библии сказано, что есть люди, которые спасутся, но так, как бы из огня. Евреи называют это силой покаяния. Подумайте о силе покаяния. Я имею в виду, что, возможно, еще чуть-чуть, и вы упадете в ад.
Совершенно верно.
Но если вы на смертном одре или в последнюю минуту своей жизни, которую Бог удлинит, то если вы обратитесь к Нему, Его кровь может смыть все ваши грехи и освободить вас от ваших грехов, освободить вас из рук дьявола. Мой сын Чип рассказывает такую историю. И я попрошу Норвелла, чтобы он записал это для меня. Норвелл проводил собрание для нас в Коллинсвилле, Оклахома, в нашей церкви. А Чип и его жена Кэндис каждый день ездили, чтобы забрать Норвелла, который остановился в доме Кеннета Хейгена, и привезти его на собрание. Норвелл обычно учил его всю дорогу. Норвелл рассказал Чипу, как однажды он проповедовал для брата Хейгена, кажется, на палаточных собраниях. Может быть, это было в учебном библейском центре Рэма брата Хейгена. Норвеллу сказали, что в Кливленде, Теннесси, умер мужчина. Это был самый ничтожный человек, которого только знали в Кливленде, Теннесси. Вся его семья, мама с папой, тоже были такими. Они были безбожниками. И вот Норвелл стоит у брата Хейгена и учит. Он собирается использовать этого человека как пример. И он призывает людей жить так, чтобы отдать свою жизнь Богу, чтобы не пойти в ад, как этот человек. Вдруг Норвелла сбила с ног, как будто нокаутировала. Его сшибло с ног на платформу. Аудитория, знаешь, они просто видели, что проповедника вышибло. Его нельзя привести в чувство. А брат Хейген знал, что это был Бог. И брат Хейген сказал, «Оставьте его в покое, это Бог». И Норвелл сказал Чипу, что Господь стоял перед ним и сказал, «Кто ты такой, чтобы говорить, кто идет на небо, а кто идет в ад?» Он дал Норвеллу понять, что в последние секунды того мужчины Бог может сделать
да.
и со временем, и с расстоянием,
именно
чего
так.
не может сделать ни один человек. Что он явился к этому человеку, и что этот человек с ним на небе. Норвелл был в шоке. И Господь сказал, «Ты не говоришь,
да.
кто идет на небо, а кто идет в ад». Но Норвелл все же спросил его, «Как, Господь?» Он сказал, «Молитвы его бабушки». Я пришел к нему на основании молитв его бабушки. Так что если у вас есть кто-то, кто, по вашему мнению, не готов встретить Бога, возносите их в молитвах. Господь сказал сестре Джин Вилкерсон: «Не переживайте, что я скоро приду. Не имейте плохих чувств по поводу книги Откровения». Он сказал: «Я позабочусь, чтобы каждое имя, упомянутое вами в молитве ко мне, достигло своего». Ваше дело — это ваше священство. Будьте священником. Превозносите имя Господне. Вы царство священников, царственное священство. И Господь сказал ему: «Покайся. Вернись к своей первой любви. Проводи со мной каждый день. Впрочем, то в тебе хорошо». Он снова возвращается к тому, что хорошо для них. «Что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Николаиты. Я много изучала предположения разных людей о том, кем они были. Но нет ни главы, ни стиха, который бы говорил, кем они были. Их нет даже в истории. Давайте скажем так. Это было лжеучение. И Бог его не любил. А дьявол всегда старается подсунуть лжеучение в церковь. Поэтому я предлагаю книгу «Ежедневник брата Хейгена». Господь сказал мне: «Помести все его учения в одну книгу по частям. Если будешь повторять это каждый день, твое учение будет хорошим». Каждую церковь, к которой Бог обращался, он предостерегал против лжеучений, здесь против николаитов. А затем он сказал: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». В книге Откровения мы увидим связь с бытием. Помните, мы видели в бытие, в раю, на земле, дерево жизни. Но здесь мы снова видим дерево жизни в раю Божьем. Да, начало и конец. Они идут вместе, они идут вместе. Так что начало и конец. Я прочитаю отсюда. Я это читала вчера из цифровой Библии. Божьи первые мысли являются и его последними. Он держится их. Он сам является первым и последним, живым и неизменным. Помните, как Иисус называет себя? Который пребывает, чтобы исполнить свои цели в соответствии с его собственной неизменной природой. И ничего удивительного, что когда мы доходим до того конца, к которому нас подводит откровение, мы обнаруживаем, что еще раз раздумываем над началом. Мы раздумываем над деревом жизни в Эдемском саду, и Он возвращает нам его в Божьем рае. Теперь начало видно от конца в книге Откровения. И действительно, если мы видим, что конец был открыт от начала, помните, что Бог сказал Еве? Он сказал, что семя женщины будет попирать его.
Да.
Так что здесь, в книге Откровения, мы видим пророчество, принесшее плод. Будущее более чем исполняет каждое обетование прошлого. И поэтому, по необходимости, всякое пророчество приходит к полному исполнению. И что мы увидим в книге Откровения, так это полное исполнение всех пророчеств книги.
Хвала Богу! Вся слава Богу.
Слава Господу.
Спасибо тебе, Иисус.
Аллилуйя, слава Богу. Я закончу эту мысль.
Хорошо.
Все пророчества приближаются к концу. В пророчестве есть типы и тени. Может быть, частичное исполнение. Но в книге Откровения оно становится полным в конце книги. В книге, подобной Откровению, все пророчества Слова Божьего собираются и идут вместе. Строки не путаются, но переплетены между собой в совершенном узоре, на который способна одна только божественная мудрость. Так мы понимаем, что никакое пророчество из Писания не может трактоваться само по себе. Итак, эти ангелы охраняли их, когда они ели с того дерева жизни. Оно будет снова доступно для познания, доступно для победителя.
Слава Богу, мы победители.
Я победитель.
Мы победители во Христе Иисусе. Аллилуйя. Если вы не побеждаете, значит, побеждают вас. Нужно научиться из этой книги. Нужно вникнуть в нее, делать то, что в ней сказано. Найдите хорошую церковь, в которой учат, как быть победителем и как брать власть. Бог хочет победы. Сия есть победа, победившая мир. Вера наша, сказано в Писании. Мы с Билли сейчас вернемся.
За последние 45 лет брат Копланд выпустил 33 музыкальных альбома и был награжден номинацией Грэмми за песню «Только искупленные». Для Кеннета было естественно использовать музыку как инструмент распространения Слова Божьего. Для него цель пения Слова Божьего – это служить божественной истине, потому что на словах лежит помазание. Целью Кеннета в музыкальном служении Сейчас и всегда было распространение истины о Божьей любви, благодати и силе от одного края земли до другого.
В книге «Деяния» в 10 главе, 1 стихе, сказано: «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским». Это значит, что в его подчинении было более 100 римских солдат, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим. Его разместили там, в Кесарии, среди евреев, и он соблюдал то, что ему нравилось, творивший много милостыни народу. Это значит, что он раздавал подаяние народу, а народ — это были евреи. И всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Мы имеем библейское доказательство того, что наши молитвы предстоят пред Богом, и наши даяния предстоят перед Богом.
Слава Богу!
И мне вспомнился один из самых замечательных примеров.
О, да.
Это бабушка Марта. Помнишь, когда мы были в Калифорнии, мы встретили ее внучку. Бабушка Марта была ребенком рабыни. И бабушка Марта не умела ни читать, ни писать. Но ей выпало воспитать 6 детей и еще внуков. И одна из ее внучек сказала: «Иногда у нас ничего не было». Но бабушка Марта была великой молитвенницей. Мы сидели вокруг стола, а она, бывало, говорила: «Ты знаешь, Господь, что у этих детей нет еды. И я знаю, что ты знаешь, что у этих детей нет еды. И более того, ты знаешь, что я знаю, что у этих детей нет еды. Ну и что ты собираешься с этим делать?» И она нам сказала: «Раздавался стук в дверь, и появлялась еда». Однажды она сказала то же самое Господу о том, что детям холодно. И когда они там сидели в холоде, мужчина на грузовике с углем сбросил уголь в их
на заднем
печку.
Дворе.
Но бабушка Марта каждое утро, когда вставала, обязательно что-то давала Господу. Иногда у нее ничего не было, кроме красивого камушка, который она нашла, или пуговицы. Иногда пенни. Она клала это на письменный стол, заворачивала в маленький платочек и махала им перед Господом. Она складывала это на письменном столе, а затем в воскресенье шла в церковь. Она собирала свои маленькие приношения, которые дала Господу в молитве. В церкви она танцевала в победе, и она говорила: «Мертвым следует воскреснуть». Ваши милостыни идут вверх Господу. Если
Слава
вы дадите
Богу.
Сегодня этому служению ваши приношения, и молитвы пойдут вверх,
Нет.
вы не можете купить что-то у Бога. Но они
Отец,
идут вверх Господу.
Отец, мы молимся
Господу.
За каждое приношение
Аллилуйя.
Сегодня. Спасибо тебе за напоминание
Спасибо
о бабушке
тебе,
Марте. Я всегда восхищалась ею. И мы молимся за приношение и за благословение на людях.
Аминь.
Во имя Иисуса. Поскольку они посеяли, они пожнут. Поскольку они дали, то дастся и им. Мерую добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Если вы хотите заказать наши материалы, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы их вам вышлем. Спасибо вам, партнеры. Сходите на выходных в церковь. Мы с Билли вскоре увидимся с вами. Иисус грядет.
Аллилуйя, и Он Господь.
Он Господь. Иисус Господь.